Первое чувство, которое испытал Фандорин, не изумление, а абсурдная радость от того, что похититель Кейса нашелся. Абсурдная, потому что чему же тут радоваться, если от потрясения и сотрясения у человека поехали мозги? Отличное идиоматическое выражение из фольклорного блокнота. И его повело в глюки. Оттуда же. «Где Кейс?» — спросил Николас у глюка. Видение улыбнулось. «Я думал, ты баскетболист, а ты баскетбольный мяч. Как ты ловко в корзинку-то, а?» Галлюцинация восхищенно покачала чубатой головой, поправила правой рукой очки на переносице, чуть приподняла левую, и Николас увидел черную матово-поблескивающую трубку с еще более черной дыркой посередине. «Пожил уже, хватит!» — с ласковой укоризной сказал очкарик. «Дай другим пожить!» Дырка приподнялась еще на сантиметр, так что теперь смотрела Фандорину прямо в лицо. Палец на спусковом крючке двинулся, и Николас, инстинктивно не рассуждая, дернул головой в сторону. Трубка чмокнула, щеку обдала горячим, а в стену сзади ударила чем-то хлестким и посыпалась крошка. В свое время Николас был нападающим университетской баскетбольной команды. Не из-за того, что умел с середины площадки закинуть мяч прямо в корзинку, и не из-за роста, были в команде парни и подлиннее, а из-за превосходной реакции и умения ориентироваться в игре. Во время матча с будущим магистром происходила чудесная перемена, у него начисто отключалась рефлексия. Фандорин переставал думать головой, отдавая управление своими действиями рукам и ногам, которые отлично справлялись с задачей безо всякого участия интеллекта. Очевидно, из-за этого-то периодического катапультирования рефлексии ему и не суждено было стать великим ученым. Может, лучше было податься в профессиональные спортсмены? Такого рода сомнения, уж они-то точно относились к категории рефлексии, одолевали Николаса довольно часто. Но сейчас катапультирование спасло ему жизнь. Уже не вникая в тонкости, действительно ли очкарик палил в него из пистолета или это все-таки была галлюцинация, Фандорин метнулся обратно в прихожую и нырнул за выступ. Вовремя. Зеркало треснуло, разбегаясь черными лучами от маленькой круглой дыры. Еще один рывок, и Николас вылетел в коридор. Справа был лифт, но далеко, метрах в 30, не добежать, пуля догонит. Фандорин дернулся влево, где находилась лестница. Тоже далеко. Однако в двух шагах от двери номера 1531 стояли двое носатых брюнетов, с интересом глядя на человека, который выскочил из номера, словно чертик из табакерки. «Сорри», — пробормотал магистр и проскользнул между ними, задев твердое, будто деревянное плечо одного из восточных людей, плотно сбитого с залихватски подкрученными усами. Тот зычно крикнул вслед с характерным кавказским акцентом. «Э, не понял!» Николас и не подумал оборачиваться, несся по узкому коридору со всех ног. «Вы что тут, с ума посходили?» Еще сердитей крикнул тот же голос, а другой, звонкий и веселый, голос очкарика ответил. «Миль пардон, геноцвали, мы с корешем за пивом. Эй, Коляныч, не гони, успеем!» «Сначала извинись, потом беги», — потребовал второй кавказский голос, пожиже первого. Дальше Фандорин не слышал, потому что уже нырнул в спасительный проем и, сломя голову через три ступеньки, заскакал по лестнице. Боже, благослови грузинов и их вспыльчивый нрав. Сам не заметил, как слетел по лестнице с 15-го этажа. Способность к рефлексии все еще не вернулась. А то у Николаса верно подкосились бы ноги. Это был никакой не сумасшедший. Это был убийца. И, судя по повадкам, по страшной чмокающей трубке, убийца профессиональный, каких Николас раньше видел только в кино. Очкарику нужен был вовсе не Кейс. Он хотел убить Николаса и чуть было не убил. Дважды Фандорин спасся истинным чудом. Сначала благодаря контейнеру с мусором, потом благодаря двум задиристым грузинам. Две кошачьи жизни долой. В вестибюле дежурил милиционер, строго покосившийся на встрепанного постояльца. Николас заколебался, позвать на помощь или лучше уносить ноги по добру по здорову. Слава богу, рефлексия уже вернулась и вступила в свои права. «Какая там помощь?» — сказала она. «Этот улыбчивый душегуб запросто проник в архивный городок, которые охраняют часовые с автоматами, и также просто вышел оттуда. С той же легкостью он проник в гостиницу через придирчивого швейцара, через этого самого милиционера, а ведь одет подозрительно, ковбойка, кеды. Нет-нет, бежать, спасаться. Но куда?» Выскочив на улицу, Николас ошарашенно обозрел поток машин, медленно ползущих по Тверской. «Даже такси не возьмешь, платить нечем, ни денег, ни документов. В британское посольство, вот куда. Там царят разумность и порядок. Там помогут». «Извините, вы не знаете, где посольство Соединенного Королевства?» — спросил Николас у топтавшейся неподалеку девушки, миниатюрной черноволосой, со строго насупленным лбом. Та озадаченно посмотрела снизу вверх, пожала плечами. То ли не знала, то ли он как-то не так спросил. Задерживаться было нельзя. Фандорин добежал до подземного перехода и стал протискиваться через густую толпу, лихорадочно соображая, как же отыскать посольство. Видимо, ясность мысли все-таки еще не вполне вернулась к родившемуся в рубашке магистру, ведь в кармане пиджака лежал превосходный бедекер. Николас на ходу полистал яркую книжечку. Вот оно, посольство. Софийская набережная. Где это? Квадрат D7 на схеме центральной части города, напротив Кремля, на другой стороне реки Москвы. Это же рукой подать, каких-нибудь четверть часа ходьбы. Обрадованный такой удачей, Фандорин зашагал по переходу в сторону реки. Быстро, но уже не бегом, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания. Жаль, что приходилось вот так мимоходом пересекать Красную площадь. Увы, не до исторических реминисценций. А сколько раз Николас представлял себе, как с трепетом ступит на священный плац, с которого начинается отсчет бескрайних просторов России, и еще намеревался непременно наведаться в мавзолей, пока мумию погубителя великой державы не закопали в землю. Хоть и торопился, хоть и не до того было, но на мавзолей все-таки обернулся. И раз, и два. Никогда не думал, что этот зиккурат так похож на сложенные кубики из детского конструктора. Что это мелькнуло сзади, в толпе? Клетчатое, желто-зеленое. Захлебнулся магистр невыплеснувшимся криком. Следом, шагах в 20, споро вышагивал очкарик. Увидел, что Фандорин обернулся и радостно помахал рукой, просиял улыбкой, мол, все в порядке, я тут. Николас резко остановился, присел на корточки и повернул рычажки. На правой платформе, на левой. Стал еще на несколько сантиметров выше, из-за высунувшихся роликов, и, набирая скорость, помчался по брусчатке вперед, к Покровскому храму. Сзади раздался свисток, потом другой, но это было пустое. Москворецкий мост он пролетел на одном дыхании, вполне возможно, поставив при этом рекорд скорости по бегу на роликовых коньках. Так разогнался, что, выворачивая вправо на набережную, зацепился ботинком за шов на асфальте и растянулся во весь рост. Здорово расшиб колено, порвал и без того обезображенные брюки, а досаднее всего, что от правой подошвы отлетели два колесика, и катить дальше стало невозможно. Николас испуганно оглянулся, желто-зеленой ковбойки на мосту не было. Кажется, оторвался. Припадая на ушибленную ногу, двинулся к спасительному убежищу, посольству Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Советник по безопасности Лоуренс Пампкин, грузный мужчина с брыластым, как у мастифа, лицом и ярко-голубыми глазами, окинул медленным взглядом потрепанного посетителя, пожевал губами и бесстрастно спросил: «Что с вашей одеждой, мистер Фандорин, то есть сэр Николас, и почему у вас зеленые полосы на щеках?»
«Понимаете, я сначала свалился в мусорный бак, а потом упал с роликов», — ответил Николас и покраснел. Так по-идиотски это прозвучало. Просто какой-то Макс Линдер.
Но советник не выразил ни малейшего удивления. Наоборот, вышел из-за письменного стола, крепко пожал Николасу руку и предложил сесть в допотопное кресло, должно быть, помнившее еще лорда Бивербрука. Сам сел напротив, закурил русскую папиросу и, раздув вялый огонек, велел: «Рассказывайте». Слушал внимательно, ни разу не перебил и даже почти не шевелился, только время от времени стряхивал пепел. Когда Фандорин закончил свою готическую повесть, которая здесь, в чопорном казенном кабинете, верно звучала совершеннейшим бредом наркомана, воцарилась тишина. В открытой форточке, подрагивая на сквозняке, печально позванивал японский колокольчик.
«Вы думаете, что я спятил?» — не выдержал тяжелой паузы магистр. «Что у меня мания преследования? Честно говоря, я и сам не вполне уверен, что мне все это...»
Пампкин жестом остановил его. «Нет, сэр Николас, я вижу, что вы рассказали правду. Во всяком случае, то, что вам представляется правдой. Более того, я даже готов поверить, что вы не имеете ни малейшего понятия о том, почему вас хотят ликвидировать. Я много лет провел в этой стране, и я знаю, здесь может произойти все, что угодно. Абсолютно все. И человеческая жизнь тут стоит не слишком дорого. Тем не менее, ваша история, безусловно, имеет какое-то вполне рациональное объяснение».
«Какое?» — вскричал Николас. «Я первый день в Москве. Я представитель тихой, мало кому интересной профессии. Какой тут может быть рациональный мотив?»
Советник по безопасности вздохнул, чуть качнул головой. «Могу предположить минимум три. Первый — вас приняли за кого-то другого, хоть это и маловероятно, если учесть, что киллер поджидал вас в гостиничном номере. Второе, вы видели что-то лишнее и сами этого не поняли. Третье, кто-то, принимающий решение, заблуждается, считая, что вы видели нечто лишнее. Да мало ли что может быть. Хотите добрый совет?
Совет от чиновника форин-офиса? Николас захлопал светлыми ресницами. Должно быть, мистер Пампкин в самом деле прожил в России слишком долго и от этого отчасти обрусел. Даже он курит папиросы Беломорканал.
«Совет?» — недоверчиво переспросил он. «Ну да», — Лоуренс Пампкин с некоторым смущением пояснил. «Я же советник».
«Да, буду очень признателен. Оставайтесь до завтра в посольстве. Можете переночевать на том диване. Я сам иногда тут сплю, когда засиживаюсь допоздна. Никуда не выходите. Канцелярия уже закрыта, но утром вам выдадут временный паспорт. Мои люди вывезут вас в багажнике автомобиля и доставят прямиком к лондонскому рейсу. Уносите ноги, сэр Николас, пока целы. Иначе, боюсь, придется отправлять вас на родину в свинцовом гробу».
Такого совета Фондорин никак не ожидал. «Но если я сейчас уеду, я не узнаю, что все это означало, и потом буду терзаться догадками всю оставшуюся жизнь. И потом я не могу вернуться домой без завещания фон Дорна. Мне не простят этого, потомки!»
«Так у вас есть дети?» — нахмурился советник, будто этот факт еще больше усложнял дело.
«Нет, но когда-нибудь будут.
А почему вы спросили?» — насторожился Николас.
Пампкин ответил не сразу.
«Я не знаю, сэр, кто и зачем хочет вас убить. Но, видимо, очень хочет. Возможно, это мафия или спецслужбы, которых тут теперь развелось бесчетное количество. И у каждой свои секреты, свои интересы. Раньше было гораздо проще. КГБ да ГРУ и все. А теперь Россия переживает период феодальной раздробленности. У каждого князька свой штат профессионалов по проведению спецопераций. Да, некоторые подразделения еще берутся за выполнение частных заказов. Очень трудно стало работать, — пожаловался мистер Пампкин. Я это говорю к тому, что защитить вас мне не удастся. У меня хорошие связи, много добрых знакомств в туземных силовых структурах, но в вашем случае я просто не знаю, на кого нужно выходить и к кому обращаться. А пока я буду наводить справки...» Он красноречиво чиркнул желтым от никотина пальцем себе по горлу. Николаса от этого жеста замутило. «Да, и по возвращении в Лондон на вашем месте я вел бы себя поосторожней. Кто знает, насколько серьезны намерения ваших недоброжелателей. Могут добраться до вас и в Британии, прецеденты имеются. Может, поедете в какую-нибудь археологическую экспедицию на полгодика, годик, в Южную Америку или там, в Гималаи?»
Это было просто неслыханно. Государственный служащий, представитель учреждения, созданного для того, чтобы обеспечивать безопасность британских граждан, советовал ни в чем не повинному человеку забиться в щель, поставить крест на собственной жизни, на профессиональной карьере.
«Я не археолог, я историк», — отрезал Фондорин. «В Гималаях мне делать нечего, а отсюда я не уеду до тех пор, пока не верну свою собственность».
Страха больше не было. Вместо него нахлынула злость на нечестный трюк, который выкинула судьба. На этого непрошенного советчика, которому только бы поскорее избавиться от докучной проблемы. На вязкую, нелепую, гнусную страну, в которой перестают действовать законы разума и логики. «Черт занес сюда Корнелиуса фон Дорна! Что ему не сиделось в своей Швабии?» Но стоило Николасу мысленно произнести эти крамольные слова, и он тут же вжал голову в плечи. Померещилось, будто все 8 поколений русских Фондориных во главе с самим Корнелиусом сурово смотрят на своего никчемного потомка и презрительно качают головами, усатыми, бородатыми или же украшенными бакенбардами. «Стыдись, Николас Фондорин! Не смей рассуждать так о своей отчизне. Нет ничего позорнее измены и малодушия».